шестое занятие из цикла изучения Тора. На предыдущих двух занятиях рассматривался пасук из Маш, который говорит, что «Вейнахэйн Ашэм Киасов Исхардон Боарец». Утешился, как бы, Богу, что создан человек на земле и со своим сердцем. Еще разбирались разные подходы к пониманию этого посылка. И в процессе изучения возникали идеи о том, какие принципы заложены в изучении Тора. Вот сегодня мы продолжим этот процесс на основании нового объяснения. Начнем текст. С текста, который то, что Завет говорит. Рабихе Омар. Рабихе сказал, что приводит этот посыл. И на этом объяснение следующее. Робер Танхуми и Симха. Каши Расо, Кадуэш Бороху, Эсхадон Боорец. Утешился Кадуэш Бороху и обрадовался, когда сделал человека на земле. Я сначала приведу весь текст, а потом уже будем разбирать, что он, человек, был очень высоким. И все малухи верхние, они дали хвалу Кодеш Боруху, когда увидели такого высокого человека и сказали, что он почти как Ким, и щитковый славы, великолепие, ты украсил его. После этого, когда человек согрешил, отчаялся на Кодеш Боруху из этого греха, и что он носом песком пе, то есть дал возможность малухим, ангелам, сказать. Вот мы говорили тебе вначале еще сам, когда захотел создать человека, что это такое человек, что ты его здесь упоминаешь, и что это за человек, что ты его здесь упоминаешь. Это прямой, написано, перевод текста дословно. И попробуем разобраться, что здесь происходит. В чем смысл этого объяснения. Здесь начинается с того, что Акодеш Боруху утешился и обрадовался. Но утешение это значит, было что-то не в порядке. И по какой-то причине утешился. Нашел причину для утешения. И в то же время он обрадовался, сказано. Это напоминает мидраш, который мы изучали на предыдущем занятии, о том, что всему свое время, подобие человека, когда человек рождается, родители радуются, хотя знают, что вот может человек умереть, когда придет время смерти, так будет печалиться. Всему свое время. С другой стороны, здесь есть, конечно, отличие. И там есть одно время радости, когда рождается, и с другое время смерти уже, время печали. Здесь это идет вместе. Когда он творил человека, пришелся творить, но одновременно и утешился, но и опечалился, в то же время обрадовался. Уже интересно, как это вместе работает. Откуда это? У человека так быть не может одновременно эти два чувства. Печали и радости. И, с одной стороны, человек сделан по образу подобия Творца, в этом смысле на него похож. Но мы здесь видим, это сходство, оно не как бы одно, не одно к одному, есть различия. Кодеш Боруху возможно, две такие предположенные ситуации, радость и печаль одновременно. Человека нет. Дамхай, когда пишет о пророках, он говорит, что иногда пророкам приходили видения, где демонстрировались две противоположные линии управления миром. Пока когда вода остальные огонь, одновременно. Это тоже такое. Вот сжигают воду. Они могут быть одновременно, без сложности. И вот там в духовном мире такое возможно. И здесь вот мы имеем пример того, что Акадош Барух одновременно может и печалиться, и радоваться. Сейчас мы посмотрим, как эти две вещи совместились в этом примере. Давайте разберем их по отдельности. Сначала, что такое радость Творца в данном конкретном случае, потом, что такое его печаль. На прошлом занятии говорилось о том, что радость, такой из города, не человеческая радость. Это и так понятно, но что за этим стоит, в том смысле не человеческая. Что значит, что он радуется? Говорится, что вот шеф идет мир обильно. Это похоже на человека. Когда человек радуется, то у него появляется как бы прилив духовной энергии, что ли. Все идет на подъеме, он может больше сделать, больше успеть, то же самое дает время. Качество работы будет лучше. Это то, что говорится, вот именно шефа Симха. Служите Творцу с радостью. Это значит, что душа должна как и давать силу служению, жизненная сила должна быть служением. Как вот увеличение шефа на уровне человека. Также и верхний мир. Радость Творца – это увеличение потока шефа. Значит, это вот общее понимание радости. В данном контексте, чему Акадош Барух обрадовался, он обрадовался, как мы видим из текста Зоэр, величию человека. Да, он был велик. Что значит велик? Даже он был как каланча. И он духовный рост был велик. Он доставал своими, так сказать, сам был такой, что доставал своей душой до верхних слоев, так сказать, творения, за них выходил. Это его величие. Да? Он мог постигать творение, имел власть над творением, большую, откуда это взялось. Творец дал это ему, такую возможность, и поддерживает ее. Просто дал все. Постоянно идет поддержка этого. Он с ним имеет дело, Всевышний с человеком, на уровне человека. Человек велик, он дает ему много. Значит, давайте много. Это большая шага идет. Это есть радость. Поэтому здесь и говорится. Обрадовался, почему шеф велик? Правда, дает много шеф. Почему дает много шеф? Что есть кому давать? Есть тот, который может принять. Это так, в общих чертах. А теперь будем смотреть же по тексту внимательно на детали. В чем в данном случае проявилось величие Адама? Просто высокий духовный рост. А в чем он именно состоял? Что этот вопрос о в чем величие Адам, а он не праздник. Может показаться, что это было очень давно, может далеко от этого времени, там никакого отношения не имеет, что-то сейчас здесь другая, и все это верно. С другой стороны, что-то есть голова, как у Адама. Два уха, нос, сердце, печень, все как у Адама. Но его потомки. Если так, то значит, какой-то оттенок, какой-то процент величия у нас тоже должен быть. Хотя мы его не имеем, безусловно, давно утеряно, но сам это потерял с самого начала. Но тем не менее, есть возможность идти в том направлении, приобретать величие. Есть как бы устремленность к этому. Значит, что за этим стоит? Есть устремленность к этому. Значит, можно сказать, что есть возможность. Возможность подняться. Действительно, у человека есть вот такой потенциал, который дает ему возможность расти духовно. Но устремленность, она нечто другое. Она больше, чем просто потенциал, возможность. Вот это эта устремленность, она была создана в самом начале сотворения, сделана. Поскольку он был таким, поскольку он был ганеден, имел это величие, хотя он потом его потерял, но его потомки, но поскольку такое уже было, мы можем двигаться в этом направлении, не просто как возможность имеет он двигаться, а нас уже тянет. Что-то уже было. Это уже было с нами, как бы. Его потомки. Это похоже, что ли, вот есть магнит, он притягивает все кусочки металлические. Уже есть эта тяга. И поскольку она есть, надо только ее, так сказать, серьезно обнаружить. Делать нечего, чтобы она действительно работала. Но вот когда начинает работать, тогда это движение становится, так сказать, действительно реальным. Не просто как возможность. Это вот то, как устроено. Сначала пик, адам, ганейден, потом падение, потеря, а потом сомнение снова, это из дешева. По нелокальное, как бы, за конкретного греха, а по общему возвращению души к своему корню. Было заложено, так сказать, изначально. И если мы поймем, в чем величие Творца, Адама, было на тот момент начальник, тогда поймем, в каком направлении нам следует действовать, чтобы приобретать это величие. Устремленность есть внутри, душа есть, но ее надо направить. Это нужно изучать, понять. Сейчас мы поймем, в чем на самом деле снова величие Творца, как это представлено здесь. Если Зоя начал говорить о величии Творца, то нужно объяснить, что это не связь Адама. Нужно объяснить, в чем именно это состоит. Значит, давайте смотреть. На Локим они, ангелы, стали хвалить Творца за то, что он сделал. Вот тут сказано, что почти как луки. Вот величие, значит, Адама почти как луки. Что значит почти как Бог? Слышно? Вроде чересчур. Комментаторы идут на ступень ниже, Раши, Радак, другие объясняют, что здесь речь на самом деле не о Элоким, не о Творце, а об ангелах. На самом деле часто, когда в Танахе говорится про Элоким, имеется в виду ангелы. Не единственное место. С другой стороны, есть Мидраш, который говорит, что ангелы воспели гимн Адаму. Потому что они перепутали со Всевышним. Они думали, что перед ним Всевышним. Что тут мне даже начать, мы сейчас изучать не будем, но оттуда мы видим из него, что есть такая возможность, что действительно похож на Всевышнего в глазах ангелов. И вот здесь в Зоре имеется неповидимое доказательство, потому что сказано, что они воспели хвалу, потому что увидели, как и сказано, образ высокий. Образ высокий. Они не увидели малухи, других малух. Говорится, что увидели перед собой образ высокий. Слышится, что это видение целой малухи. Зоэр идет по пути того Мидраш. И здесь на самом деле говорится о том, что Адам был чуть меньше, чем в глазах Малохим, ангел, чем сам Творец. То, что делал Раши и Радак, и другие комментаторы, это пасук из Тейлим. Зоэр вот процитировал, что человек был чуть меньше, чем Творец. Там они объясняют, как Малохим, ангел. А Зоэр здесь вот по-другому видит. Что за этим стоит? Это указание на то, в чем на самом деле состояло величие Адама. То, в чем состоит величие Элоким, в чем это величие состоит. У Творца много его. Очень много. С некоторым из них мы знакомы. Значит, по имени Элоким. Мы познакомимся сейчас с одним аспектом этого имени. Есть другие, чем более скрытые, мы туда долго с ним пойдем. Но тут один из аспектов этого имени мы сейчас пробуем погрузиться. человека есть тело и душа. Душа скрыта, тело открыто. Оно видимо. Когда человек действует, что проявляется? Тело или душа? Душа проявляется через тело. Само по себе тело, оно что? Оно ничего, если души нет, оно лежит без не так лежит. Такой. Вот душа, хотя и невидима, но она проявляется через тело, ее проявление уже видимо. И также в верхнем пространстве духовном. Есть имя Элоким, есть имя Ашем. Это как аналог тела и души. Вот имя Элоким, оно создано для того, чтобы через него прошло вот это имя Ашем. Имя Ашем, внутренний аспект верхнего мира, проявляется через внешний аспект верхнего мира, то есть через имя Луки. И в этом величие этого имени. Это проявление внутреннего, выявление внутреннего. Вот первое, что можно сказать о имени Луки. И тогда устремленность человека в этом направлении, в сторону величия Адама, которым, который был чуть меньше, чем Луки, то есть наподобие Луки, а именно выражал вот этот внутренний аспект, выводил его наружу, выявлял его. Это и есть, опять, направление устремления нашего уже. И суть в том, чтобы выявить свое внутреннее начало во внешнем троице. И мы с вами дать на шаме ход. Вытащить ее, подействовать в этом же мире. И в этом, так сказать, будет величие человека, который сейчас живет. Почему живет в этом величие Адама было все время? Это первый аспект величия, связан с этим другим. Дальше есть второй аспект. Само имя Луким, оно несет в себе, это имя собирательное. Это написание множественное число на иврите. Окончание Людмен говорит о множественном числе. Имя Луким собирает те кольхот, которые, силы, которые есть в мире. Душой, шкорит, я все знаю, это же подтверждает и гематрия. Гематрия имя Луким 86. И можно разбить на две части. 5 и 81. 5 это количество букв имени Луки. А 81 это гематрия слова Тева. Тева это природа, но имеется не просто внешняя коробка, как каркас. А все законы природы, внутренние законы природы. Это Тева. Вот получается, что имя Элоким, оно состоит из корня, из этих 5 букв, 105. И дальше 81 отражает все кайхот вместе, вся кайхот целиком. Все говорим, что имя Элоким – это имя собирательное. Адам, он был поставлен во главе всего. Он правил рыбами, и всем чем угодно. Тот, кто стоит во главе, он вот и создан таким, что он собирает в свою руку все. Все в его руке. Это управление всем. Это величие этого имя. Соответственно, это величие Адама. Чуть-чуть поменьше, чем у Луки. Но вот эта концепция величия, она в нем должна красота, которая прослеживается. Второй аспект этого величия – это умение собрать воедино разное. Это человек, который устремлен к этому аспекту, хочет стать великим. В этом смысле он не должен идти на рубль с другими, не продуцировать махлокет в мире, а наоборот, собирать разное, уметь собрать воедино то, что есть. Здесь есть тоже два аспекта. К
теперь аспект внешний, это линия поведения. Вот тут вот мы же говорили, что избегать три спора. Попробуйте уметь собрать части в одну систему. Сейчас с другой стороны, когда идешь в это направление, надо быть слепым. Если ты в эту систему поместишь народное тело, которое на самом деле не принадлежит этой системе, то система от этого хорошо не станет. Система начнет дробить просто. Она действует с умом. И все, что увидишь, всем должно сделать время хорошо. Все это туда подсунут. Более того, бывают ситуации, когда не просто все начнут дробить, а есть части, которые просто отсекаться надо. И мне место в мире. В любом случае нельзя драться. Бывают случаи, когда зуб можно подключиться. А бывают случаи, когда можно только выбраться, все. Так оно устроено в духовном мире тоже. Что-то вот первая внешняя линия собираться на начало. То, что можно собраться, а не просто это мне не нравится, это мне не подходит в сторону. Дальше в другой аспект, когда я собираюсь на начало уже внутренний. А в человеке есть вот это собирающее начало. Это его душа. Органов тела много. Свойства материального мира тела – это множественность, раздробленность. Свойства нашамы – собирать все вместе. Это внутренняя как бы энергия единства, что ли. Внутренняя шефа единства. Поэтому если человек хочет идти кто-то в сторону устремиться, в сторону величия по этому аспекту собирательному, он должен иметь в виду два направления, внешнее и внутреннее. Внешнее – это его мнение поведения среди людей. Внутреннее – это его отношение к своей душе. Надо с ней разговаривать, надо вытаскиваться. Но штука в том, что вытащить ее можно через вещи, которые созданы. Они как бы в огне. Сам себя не поднимешь. Надо пользоваться чем-то. Надо творение обнаружить вот этот внутренний аспект, на который душа откликается и пойдет к нему. Что это за аспект? Это не математика, и не пение, и не литература. Да? Вот. Это тоже. Вот та вещь, которая является пищей для души, которая вытаскивает, что для этой силы. Это вот путь к величию, оружию величия. Назад людей, настоящего величия. Отражание дара. Отражание руки. Так. И дальше Зоя продолжает. Посол, который говорит, что ты почти как Лукин, но сделал как почти как Лукин, дал ему кабоет и адар, славу и великолепие. Этим ты украсил его. Значит, вот здесь есть речь идет об украшении. Это шажение или там еще что-то. Как-то украшение, что украшает человека, чем какой жбор украсил Адама. Первое – славы, и второе – великолепие. Но для нас это звучит как бы как одно. Два эпитета и все. Но Зоэра, ну, это не высыпает, а мы не высыпали просто как эпитеты Творцу. Просто сказано два слова, в общем, два разных понятия. Каждый из них украшает. Вот что стоит за этим украшением. Начнем с слова. Слава. Слово схожее с этим, это кабоид, печень. Какое отношение к печени имеет к славе? Загадка. Так, значит, известно, что печень – это как бы есть вот три уровня души человека. Нашама, рух и нефеш. И Хобби говорят, что вот Нефиш, она имеет такой дом, там, где находится Кавет Тиш. Нефиш — это нижний уровень души. Но в этом месте как раз и есть идея славы. Слава — это то, что видно, проявилось. Сама по себе высокая нишама наскрыта. Ее не видно. Она не проявляется сама по себе. Рух — это уже поближе, но тоже скрыто. Что подходит к телу? Нефеш. Вот через нее нишама и рух светят. Они отправляют свой свет сверху вниз, доходят до нефеш. И вот там уже в нефеш видна эта слава. Нефеш проявляется. Через нужно проявляется нефеш. Это слава. Это высокое, когда приходит в мир. И оно видно. Известно, если мы считаем гематрию слова «кавоэт», получится 32. Гематрия слова «вы» в сердце. Тут возникает вопрос сразу. Чем имеем дело? Кавоэт ли «вы» в печени или сердце? Гематрия показывает на сердце, а слово по букве показывает на печень. Гематрия показывает вроде на рух, там, а буквы показывают на нефеш. Что же на самом деле происходит? Вы не знаете, противоречие? Ответ такой можно дать. Рух — это вот есть три уровня, да? Нешама, рух и нефеш. Рух он того же, чем нефеш. И свойство у верхнего уровня проецироваться на нижний. То есть проявиться. Если бы свет сверху вниз, ну как свет от солнца идет на землю, так и там от рук идет к нефеш. И такое место, этот более высокий уровень занимает в нижнем уровне, ну, по-видимому, не на околице находится, не на обочине дороги, а в центре. Пришло сверху. То, что сверху идет, это центр. Вот у этого нижнего уровня, у нефеш, есть свой центр. Это лаиф, сердце. Но не то сердце, которое, так сказать, по вертикальному, по вертикальной линии. Нешама, рух, нефеш. Это на этом вертикальном направлении, оно в середине. Рух. Но если мы посмотрим на горизонтальном уровне нефеш, и возьмем там центр, это же будет лаиф. Сердце этого горизонтального уровня, его центр. Центр нефеш. Вот получается, что этот верхний уровень, верхний из сердца, как бы на вертикальном уровне попадает, сердце на горизонтальном уровне, на центре. Центр в центре. Так и разрешается это противоречие. Противоречие нет, наоборот, есть уточнение. Что такое сердце? Так вот, значит, это по поводу слова «кавоэд». Далее слава. Прошение Адама было по аспекте славы. Это один вид украшения. Мы видим, что это связано с переходом высокого нишамы через рух на нефеш. Это вот слава. И там она же выявляется. Это проявление как на духовности человека. Это его слава. Математику все время для этой духовности. Чтобы возникла слава на уровне вверх, а не между людьми, кого большой человек все время понимает. Не об этом речь. Не о том, чтобы действительно получить эту славу, которая котируется верхним миром. Тут нужно уже духовное начало. Вот о чем идет речь. И слова буквы про это говорят, не матерь Бог говорит. В чем на самом деле слова? Теперь великолепие. Это что можно добавить к славе еще? Скорбной славы. Что еще может быть выше? Что добавляет это слово «подарок»? Дело вот в чем, что у любого создания в этом мире, в частности нашей души, есть два аспекта, внешний и внутренний. Только нашей высокой, очень высокой, есть свой внутренний аспект. Своя как бы душа для души. Это уже хотя бы. Это добавление к великолепию. Это добавление к славе. Это же за полное великолепие. Полная полнота. Полнее не бывает для человека. И кровь, и то, что внутри этого кровь. Это то, что внутри кровь, на самом деле место твоих кут с какой дышбором. Это то, чем был украшен Адам. Это его украшение. Это мало им сказал. Дальше. Ну, после того, как мы выяснили, в чем на самом деле состояло это величие, и в честь чего-то ведь ангелы дали славу, какой-то шпорху, из-за чего. Мы видим, на самом деле, в чем выразилась радость Творца. Что, чтобы обеспечить вот ту славу и то, что внутри этой славы, надо дать не просто обильную шеру, как мы говорили раньше, еще высокую шеру. Самую-самую-самую высокую, которая может быть в мире нижней. Вот он ее дал. И вот это и есть радость. Дать, дает эту шеру много и по качеству крайне высокую. Спредельно высокую. Это его радость была. Как дальше события развивались? Считаем. После того, как человек согрешил, опечалился такой дышбороху, что тот согрешил. И здесь два слова «хэд» и «отцов» на грех и печаль поставлены рядом. Значит, раз они поставлены рядом, они как-то связаны между собой. Радость мы уже поняли. Чем она была обусловлена. А здесь мы видим, что печаль была обусловлена грехом. Там радость была обусловлена, что есть место, куда давать шефу. А здесь что? Давайте этот момент хоть проработаем. До греха Адам был велик. Нашама его была крайне высока. Когда он взял хэд, поелся этого дерева, его душа высокая оттолкнула от него. Но сразу стал человеком изумленным. Конечно, как бы намного выше. Но тем не менее, его изгнали из Танейден, что ему не было места уже среди той духовности, он не подходил на нее. И теперь, когда он стал, условно говоря, маленьким, нельзя послать ему столько шары, как он шары, как послалось раньше. А Кодыш Борох сужает световой поток, который идет сверху вниз. А там этот момент как превратился в каком-то смысле в покойника. Сказано в Хумаш, что смертью умрешь. Два раза сказано это слово. Он и умер два раза. Один раз вот путешествие с Ганейдом на землю. Это как вот аналог того, что человек здесь умирает. Он так на земле, а так идет в другой мир, под землю. Так и там. Он ушел из этого духовного мира в мир на духовный порядок меньше. Порядок меньше. Это не смерть. В прямом смысле, это перенос. В прямом смысле смерть. Переход из одного мира в другой, более нижний. Потом случилось через 930 лет еще одна смерть, еще дальше пошел. Целый день ушел. Так вот, что мы видим, что произошло? Покойнику, условно говоря, не надо столько света, сколько живому. Произошло уменьшение света, светового потока. Но это есть печаль, противоположность радости. И человеческому не тоже печаль. Это когда человек не радуется, а печален. Под новым духовным это тоже два процесса, которые есть, а которые связаны между собой. Радость – это увеличение шефа, печаль – это уменьшение потока. Поэтому здесь слово «печаль» и «грех» поставлены рядом. То есть указание источника печали. Духовный человек идет в печали. Видите людей, которые печальные ходят по улице, печальными. Ну, не надо делать скорополитичных выводов, может быть, он не грех совершил, может быть, другой человек печаль. Но часто бывает и такое. Это знаешь, причина, почему люди в этот момент насупленные, печальные. Одна из причин. Так. Дальше будем смотреть, что дальше еще написано. Сказано следующее. Значит, это говорится о том, что ангелы предупреждали о том, что ангелы заранее предупреждали Творца, что может произойти. И приводится для этого другой пасук из Тейлим, предыдущий по отношению к тому, который разбирался. Разбирался пасук, что Адам был чуть меньше, чем Лукин. Но перед этим есть другой пасук, который сейчас Зоэр приводит, из которого, как объясняет, видно, что ангелы заранее предупреждали Кадоша Барух о том, что случится, что может случиться. Что это за пасук? Что будет следующее? Ма энош пейтисхарено. Что это за человек? Что ты его упоминаешь? Бен Одам и Тиркадено. И что это за человек, которого ты, значит, вспоминаешь тоже, второй слово? Зохар, Пакат, это два слова, которые имеют один и тот же смысл, вспомнить. Так вот здесь говорится, что это за человек, которого ты вспоминаешь? В чем идея? Что значит вспомнить? Это было где-то там, за кадром, и переносило на экран. Теперь это перед нами, вспомнить. Он тоже отходишь в Барху, забыл что-то. И в этом дело. Привел из небытия в бытие. Из-за кадра на сцену вывел. Так вот молодыми говорят, человек сделан из праха земного. Ты его поднял в наш высокий мир. Сюда, вот это наш экран, наша сцена. Ему разве здесь место? Он согрешил. Ты его поднимаешь так высоко. Ему здесь не место, у него есть начало, которое будет тянуть вниз. Ну, не место здесь. На чем основан на самом деле вот этот комментарий, который Зоэр здесь дает? Здесь есть скрытое подводное течение. Давайте на них обратим внимание. На самом деле в этом пасук есть два имени Творца. Мы его прочли и не заметили. На самом деле они есть здесь. Это два слова. Ма и Б. Сказано «Май нож». Что за человек? Что это за человек? Дальше сказано «Бен Од». Слово «Ма» — это имя Творца. Какое? Очень большое. Очень большое. Если мы возьмем имя Юд-Кей-Вов-Кей и распишем его, как оно произносится, Юд — это будет Юд-Вав-Далек. Вторая буква «Кей» — это будет «Кей-Алеф». «Вав» — это будет «Вав-Алеф-Вав». И три последние, это как три пауз. Если мы возьмем такое представление этого имени, и просчитаем гематрию, получится число 45, которое есть гематрия слова «ма». Не надо думать, что это вытянутое из пальца такое. Это в кубаре, вот на самом деле, так сказать, это именно так, это обозначение вот этого имени «ма», слова «ма». 45 получится, просчитается. Да, если вот так расписать, то так получится. И слово «бен». Это то же самое имя «Юд Кей Вов Кей». Но расписано по-другому. Первая буква «Юд» так и остается. «Юд Вов Далет». «Эй» мы берем уже как «Эй Эй». «Вав» как «Вав Вав». И «Эй» как «Эй». Если мы это просчитаем сейчас, что получилось, то получится число 52. Как раз гематрия слова «бен». Вот это слово «бен», оно тоже вот в значении имя Творца. Вот этот пасук, Довид Хамелах, зашифровал эти два имени, и с кем он их поставил рядом? Ма Энош. Энош — это человек. Бен Одам. Второе имя поставлено с именем Одам. Тот человек. В чем идея этого сравнения? Человек, он сделан Мецалмейна Бетмусейна, как сказано, по образу и подобию. Зачем сказано два слова? По образу и подобию. Раша Хумаш объясняет. И, ну, что на самом деле можно следовать значению этих двух разных уровней. Это есть целым, он говорит, и демус. Целым и демус — это как бы два слова подобия. Но одно подобие целым означает, Джоши объясняет, подобие имени Мэм-Эй, а другое слово демус есть подобие имени Бен-Бейс-Нур. Да. Вот откуда берется эти два имени. И человек здесь сравнивается и с одним именем, и с другим именем. Это означает, что человек сделан из двух корней, произошел, от двух этих имен. Имя Мэм-Хэ, оно внутреннее по отношению к имени Бен-Бейс-Нур. Тут происхождение души и тела. Вот человек произошел от этого высокого корня. Ему как бы место там наверху, поэтому какой же гору куда его поставил? Чуть ли. Корня. Тут у него потенциал, возможность отделиться от этого корня. Упасть. Что он и сделал? Жанейном вниз. Вот об этом Мароком сразу и предупреждали. Ему не место здесь. Здесь только вот такие, как мы. Это не должно что упасть. Это вот та идея, которая здесь стоит за этими словами, за предупреждением ангелов, которые не дали Творцу. Здесь еще есть один неожиданный, странный момент. А именно странно, что какой же Бороху пожалел, или отличался, не только из-за того, что человек согрешил, но она вторая причина для печали. Исконте Малохи смогут открыть рот и сказать, вот мы тебя заранее предупреждаем, что это получится. Из-за этого она печалится. Что здесь Зоэр имеет в виду? Какая идея стоит за этим? Но в конце концов они сказали, кто они по отношению к Творцу. Вот есть маленькая собачка, есть слон большой, она начнет лаять. Этого слона. Но что слону до этой собачки, как учил Баснописец? Почему какой-то живой должен обращать внимание на то, что стали моглоть? Он обратил внимание, он расстроился, огорчился. Почему? Вот это интересный вопрос. Что здесь имеется в виду? Это неожидаемое событие, что будет огорчаться, то, что молодые говорят. Но знает миллиард раз больше, чем они. Наверное, у него были основания к тому. Он огорчился. Подобную идею мы встречаем в Хумаш несколько раз. Например, Моше Рабейну, когда народ согрешил и был вердикт на то, что произошло уничтожение, он вступал за народ, и был несколько раз. И одна из мотивировок была такая, что «А что скажут другие народы?» И вот Всевышний слушал эту мотивировку. Ему было важно, что Гоем будет разговаривать про нас, про него. Какая разница? Нам так кажется, что абсолютно никакой разницы нет. С другой стороны, поскольку это было то, что склоняло чашу весов в сторону просьбы, склоняло-таки, говорит, что в этой просьбе, в этой мотивировке есть большая сила. А то, что было положено на чашу весов, в чем эта сила? Сила действительно большая, она, как говорится, восходит к тому, ради чего все создано. Поскольку восходит к тому, ради чего все создано, это имеет такую большую силу. Это тайна, как это близко. Для чего творится он творение вообще? Этот вопрос неоднократно поднимался, и вкратце, как говорится, он решил выявить свою силу, проявить ее, сделать ее явной. Творение — это то, где Творец проявился. Но солнце трахнул. Как силу противоположную себе, наделил эту силу большой силой, чтобы сражение было интересным. Мы страдаем из-за этого. Все наше, как говорится, в костях происходит. Но это уже мы не можем писать письмо наверное. К сожалению, не еще. Ну, виднее. Но вот он создал, как говорится, эту силу, этот мир, для того, чтобы показать, что он сильнее. В этом идее творения. И что получается? Народы скажут, а что они скажут? Ты вывел их из Египта? Ты показал свою силу над паром? Ты расщепил море? Ты очень большой? Но у тебя не хватило силы довести ее до Израиля. Ты не победил Ситраху, ты проиграл ей. Ты же шагаешь те, которые выиграл. Силы не хватило. Вот этот иск со стороны других народов, читай Ситраху, поддержку Ситраху, он как раз стоит в центре всего. Вокруг этого весь мир и крутится. Кто сильнее? Кедуш или Тума? То и Филюна. Поэтому она имеет колоссальную силу. Она выигрывает. И вот здесь налог не сказали. Мы тебя предупреждали, что будет, что Ситраха победит. И золото будет вот таким высоким. И, пожалуйста, что это наверное печаль Творца наступает. Не просто так, а что ему, как мы думали, а что ему хотел, мало чем мало говоря. Ведь это на самом деле о том, что происходит в мире. Но здесь мы подходим к важному моменту о том, как понимать разговор Малухим с Творцом. Воспринимается как сказка. Потом сначала я прочел весь этот кусочек, что сказал Раби Хия. И слушалось как сказка. Но мы люди начитаны. Мы уже понимаем, что нам сказки здесь не рассказывают. В этой книге, по крайней мере. А за ними стоят какие-то идеи. Вот мы выясняли, какие идеи стоят за всем этим. Но сама форма изложения нами воспринимается как сказочная. А это не так. Это и так, и не так. Что стоит вот за этим разговором? Какая идея кроется за самим разговором самим по себе? Не то, что идея, которую этот разговор отражает. Это мы уже выяснили, какие идеи здесь есть. Сейчас мы должны подумать о том, в чем идея самого разговора как такового. Об этом или об другом, или об третьем. Не важно о чем. Что стоит за разговором? Вот на этом примере конкретно мы видим уже, что за этим стоит. А именно, Малухим разговаривают. Кто такие Малухи? Они, через них Акодыш Бог управляет миром. Это функционирование мира через них проходит. Это внешняя сторона мира. То, как он функционирует. Это Малухи. Сам Творец, он как бы за кадром. Это внутренняя сторона мира. Внутренняя сторона всего, как и тело и душа. И вот разговор с Малухим, с Ангелом может быть в двух планах. Один разговор. Это то, что он дает ему какую-то информацию. Не по-французски, не по-русски, не на иврите. Хотя, наверное, живет, что Малухим арамейского не знает, но знает иврит. Вот он находишь. Это не надо понимать буквально. Он не говорит с ними на ложном находишь. Каким-то образом информация передается, они несут ее дальше вниз. Это вот один тип разговора. Но здесь не об этом идет речь. В этом кусте, который привел Раби Хия здесь, не такой разговор, имеется в виду. Совсем нет. Другое. Речь идет о функционировании мира. Здесь нет на самом деле никакого разговора, по сути. Это все форма просто. Но что за этой формой стоит? Какая идея в этой форме? Малухим они отражают функционирование мира в этом смысле. Здесь стоит функционирование. Внешняя часть событий. Их разговор – это вот на самом деле функционирование мира. И как было в начале. Человек появился, они увидели это. Это вот что было в мире. То, что они здесь говорят. Слава, великолепие, чуть меньше, чем Малухим. Это вот то управление, которое в этот момент властвовала, имела власть над миром, и отражение этого симха, радостный Акодыш Борух. Шеба большая, по имени славится в мире, не просто обильная, но еще очень высокая. И вследствие этого определенное функционирование Малухим в этом мире. Это вот разговор их с Творцом. На самом деле здесь за этим разговором стоит, что в мире происходит. Знаешь, они на самом деле разговаривают. Какая конхол, какое управление идет в этот мир через Малухим в этот момент? Вот в чем суть. Потом, что случилось? Адам согрешил. Какой же Малухим отчаялся? Значит, пошла другая шапка в мир. Малухим с ними репись. Его голос уже не пошел. Они стали обращать внимание на негативную сторону. Вот такая природа низкая. Вот мы видим, здесь идет внешнее и внутреннее рукаву проходит. Этот разговор, так сказать, то, что говорит Малухим, реакция на Гуду Шмурха, они адекватны, одно к другому подходит. Они рады, у него радость. Они опечалены, созреют негатив. У него печаль, что внутреннее связано с внешним. И внутреннее, его так сказать, отношение, оно продуцирует внешнее. Они говорят, их разговор показывает, что в мире происходит. Его реакция, что происходит там внутри, радость или печаль. То, что мы здесь видим. Это будет относиться к стампору, где Малухим разговаривает с Гуду Шмурхом. О чем-то другом. Дальше, что здесь еще говорится? Говорится, что мы говорили тебе изначально, что так будет. Значит, Малухим говорили, что так будет. Раз говорит про этот Малухим ангелы, значит, вот это функционирование мира во внешней стороне мира уже была заложена эта программа. Человек может пойти вниз. Только мы должны читать эту часть. И мы видим, что изначально в творении было заложено две программы. Одна программа – это когда Малухим радуется. Симха – радость. И вторая программа – когда наоборот. Малухим предупреждает, что это плохо. Есть такая возможность. Эти две программы, они функционируют, они, так сказать, были с ней вместе. И Адам был поставлен как уходит управление. Он мог сыграть так, он мог сыграть по-другому. Мы знаем, как он сыграл. Он сыграл в ящик. Другой мир пошел. Вот. И, так сказать, мы продолжаем в игру, стараемся по мере силы как бы восстановить и вернуться в той первой программе радости, вернуться радостью мира. Далее сказано, что Хакудыш Боруху обрадовался и опечалился, в смысле, утешился и обрадовался, и это в одно время, то, что мы назначили с тобой. Вот они значит, эти две программы, они так и пущены одновременно, были запущены. Только Камхаль говорит, пророк мог видеть две вещи несовместимые, как бы, сложные одна другую. Но они функционируют тем не менее вместе, вот то, что здесь мы видим. Это утешение, читай печаль и радость, они были одновременно, эти вот программы впечатлены. Вот этот критический момент, поворотный, момент потопа, о котором идет речь здесь, выглядит так, что Сетраха победила. Она выиграла, так сказать, сражение. Да почему как Хакадош Барух утешился? Чем он утешился, если она выиграла? Чем он утешил? Одно из объяснений, которое я вам на предыдущем занятии, что утешение, человек может утешиться из-за того, что ну, что случилось, то случилось. Это было заранее предвидено, предусмотрено, оно случилось. Попробуйте быть лучше, конечно, но так вышло. Это причина для утешения. Так в чем здесь утешение? Если Трахна выехал, в чем утешение? Если мы посмотрим на Каин, то это действительно место большой печали. И нет места утешения. Но если смотрим на Каин, если посмотреть, так сказать, в перспективе, а то, что дело не кончилось. Что произошло? Был изменен как бы сценарий. Сначала все шло очень высоко. Человеку были даны колоссальные возможности. И про это уже говорили. Человеку шла очень большая вера. Продолжительность жизни большая. Много мог сделать за все это время. Созидать это. Или разрушить, что произошло. Но произошло изменение. Я как бы убавился. Укоротился очень резко. Сценарий изменился. Но артисты те же самые. То артисты люди. Сценарий – это правило, по которым играют. Но актеры на шамон те же самые. Что было уничтожено? Земля и тела. Земли слезли определенный слой, туман. Грух, тело, тела людей, которые были напитаны туманом, тоже ушли в небытие. Шамот остались. Актер, он не Гух. Актер это не Шама. Не так быть. главные роли. Они потом продолжали поиграть, просто по другому сценарию уже. В этом смысле, хотя и была локальная победа Сидхартха, но каждая победа, это, если посмотреть ретроспективно потом, из конца уже, с времен храма, после третьего храма, окажется, что победа не иначе, на самом деле, ее поражение. Но это надо же смотреть из будущего. Каждое падение — это ступенька, то есть вся линия, вся лестница победы, а ступенька к победе, вот и все. Как это общая идея понятна, да? Как это конкретно понимать, что нужен разбор более детальный, на примерах. Но мы сейчас это идти не будем, просто сама идея, ну, локальная победа и только. Сидхартха не справилась с актерами. Ведущий, тот, кто правит миром, остался тот же. Центр творения на шамот. Они остались сценарий друг друга, это все. Поэтому он утешился. Поэтому утешение. Этот план тоже был предусмотрен. Вот такой вот виток. Лучше было по-другому, но человек не смог. Он дал шанс, человек не смог. Дальше сценарий был изменен, и теперь уже нет шанса не смочь. Там будет построен. Так. Пожалуйста, какие есть вопросы?